посадку, это тот, кто не тот, кто дальше разгоняется, а тот, кто больше останавливается. Пока не придет к конечной точке, где все остановлено. Время, движение. Надо учиться все больше и больше останавливаться. На поверхности может быть активность, целеполагаемое действие, но внутри вы останавливаете все больше и больше. Пока вы не остановитесь, так вы не обретете джняну. Потому что джняна – это не движение, это выход за пределы. Как движение, так и покоя. Но происходит это через покой, не через движение. Очень много движения, но все это движение создает карму, запутывает нас. Искать то, что не движется, что тоньше. И в этом останавливаться. Это не сахарский язык, установленность естественным состоянием. При этом остановиться не значит впасть в прострацию. Многие впадают в прострацию. Ничего не делают. Теряют себя в этом. Все мы должны действовать, делать то, что надо. Но внутри у вас остановка происходит. Когда Ангулимала решил убить 1008 людей, чтобы делать жертвоприношение, делать малое из 1008 пальцев, то весь царский спецназ на него охотился, чтобы так и не мог его понять. Очень искусно, не того же сумасшедшего, одержимым духом. Но когда Будда пришел, он сказал, остановись, отшельник, иначе я и тебя убью. Будда сказал, я уже давно остановился, но только ты к сожалению. И Ангулимал ничего не мог ему сделать, он был парализован. То есть Будда применил стампхана-ситхи, силу обездвиживания. И Ангулимал остановился, затем стал его учеником, стал монахом. Будда смог применить сам Хансидхи, потому что он сам внутри был остановлен. У него было это сам внутри. Вот если вы хотите управлять своей жизнью, идти вперед к своей цели, вам надо найти эту точку остановки внутри себя. И движение управлять реальностью невозможно. Не состояние остановки это естественное состояние сахаджи. Все возможно. Вам не обязательно идти постоянно в будущее. Из состояния остановки вы можете пойти в прошлое. Не обязательно идти по пути причин следствий, которые вы создали сами ранее. Вы можете пойти по пути других причин следствий, и вообще не идти. У вас появляется свобода. Вот сватантрия шакти – это состояние остановки. Ачняна шакти – это углубление этого состояния. То есть у вас должна быть сила останавливать события. А сила останавливать мысли, эмоции, раны, мысли. И выходить из движения. То есть движение – это карма, это радость, это время. Это становление, это круговорот рождения смерти. Как только вы в движение попали, все, вы уже попали в сети кармы. Сила останавливать означает освобождающуюся сватантру. Когда она углубляется, это джняна шат, сила мудрости, которая исходит из этого.
Естественно, это состояние менее остановлено, мы позволяем течь.
Нет, вопрос не про мысли. Мы идем глубже мысли, в то состояние, где нет движения, а мысли на периферии пусть идут. То есть вопрос не в том, чтобы остановить мысли или эмоции, или тело, или активность внешнюю. Даже если вы захотите, вы не сможете, потому что жить это двигаться, да? Вопрос в том, чтобы найти внутри такое глубокое место в себе, где нет движения, где все остановлено, где время не течет. И вопрос в том, чтобы движение на периферии взять под контроль и начать им управлять. Это точка остановки сахадж стхити, естественная точка, сахадж самадхи, начало его постоянно. Это точка контроля над реальностью. А контроль над реальностью необходим, потому что если вы не контролируете реальность, то она вас контролирует. Тут нет этого. Реальность праны, тела, ума, внешнего мира. Если вы не контролируете рождение и смерть, то рождение и смерть контролируют вас. Вы не контролируете причины следствия, то причины следствия контролируют вас. Есть такая поговорка. Если ты не занимаешься политиком, беру. Если ты не занимаешься политикой, политика занимается тобой. Они уловили суть игры энергии своей мандалы. Так же и в духовном мире. Ты не занимаешься усмирением причин следствий, причины следствия занимаются усмирением тебя. Вот из этой точки, где все остановлено, появляется способность контроля этой энергии, причин следствий, контроля кармы, свободы от них. Сватан две шахти – это сила все остановить, все рассеять, все причины следствия. Когда вы глубоко входите в мужество. У кого нет такой силы, он поглощен действием, поглощен умом, поглощен событиями, и он все время в таком взбудораженном состоянии, в движении. И движение его увлекает, и причины следствия разматываются, и сталкивает его лбом о своих же результаты, своих же мыслей прошлых. И он как белка в колесе крутится, хочет то контролировать это, но ему не удается. Потому что точка контроля-то не в этом месте находится. И чем больше он пытается в движении все контролировать, ничего не получается. Он попадает в разные такие странные события, состояния, страдания. Ну так все люди живут. Садху знает, где эта точка контроля. Это точка остановки. Как только вы научились останавливаться, сватандрия шакти ваша, сила самоосвобождения помогает на вашей стороне, умение самоосвобождаться. Освобождаться, это не вы освобождаете, это Бог внутри вас освобождает, сватандрия освобождает, ваша естественная природа, сватандрия. Изначально присущая вам свобода, вашему божественному Я, она освобождает все явления, растворяя их в естественном состоянии. Вы не можете освободить что-то от Василиса. Это точка остановки. Из этой точки можно повернуть дарму в любую сторону, причину следствия. Даже время можно повернуть вспять, если много силы.
То есть, по сути, сам йога.
Это сам йога высшего порядка. Но как только мы теряем эту точку, реальность выходит из-под контроля. Требуется много усилий, воли. Она постоянно вынуждает нас танцевать по ее плану. По плану кармы, причин следствий.
Это как бы состояние байраги полное, да? И, то есть полная отрешенность его внешне, ничего уже не было.
Да.
И полная поглощенность внутреннего пустоты.
Чтобы не подвергаться причинам следствия, вы должны быть в состоянии байраги. Байраги – это и есть точка контроля реальности, основанная на сватантре шахте. Вы не должны ввязываться во что-то. Не должны прилипать к тому, что вы занимаете. Находиться в состоянии остановки означает обнаружить в себе пространство, пребывать в этом пространстве, где нет движения. А затем ум контролируется, потому что это пространство ум как магнитом притягивает, и ум освобождается. Эмоции контролируются, поскольку они тоже освобождаются. Действия тела, речи ума, все они освобождаются в эту точку этого пространства. Внешние события, внешние реальности. То есть вам надо стать как гора. Вокруг горы летают галки и вороны. Но гора сама ни вокруг кого не летает. Понятно? По крайней мере, внутри. Снаружи вы можете служить кому-то, обходить статуи, делать все, что положено вашей карме и так далее. Но внутри вы должны быть такая гора. Это и есть сватантра и чьяна шахти. Поэтому естественное состояние называют часто подобное горе. Неподвижное, подобное горе, оно не движется. Не движется праны, ум, эго, корча. А изначально ум не движется. И потом из этой неподвижности вы можете работать с движениями, с покоем. Вы можете позволять двигаться как угодно, восприятию. В но это восприятие будет исходить из точки неподвижности, оно будет в самьоге, под контролем. Самьога возникает, когда движение исходит из состояния покоя, тишины и неподвижности. А когда покоя и неподвижности нет, а движения есть, самьога разрушается, начинается причинить сердце. Карма. Все опутаны кармой, повязаны веревками, цепями. Иногда святые, если видят, что кто-то противодействует харме, мешает харме, они его не наказывают, но ему дают особое благословение. Называется цепи сансары. Просто активизируют его некоторые его личные кармы. Ничего не делают. Просто его карму позволяют более хорошо проявиться в этом воплощении. И он забывает о том, чтобы вредить святым, его карма так сильно разворачивается, у него появляется много детей, много богатства. В том плане даже это хорошо может быть. Но ко всему этому он так привязывается, поскольку он не может контролировать это. И он забывает об этом. И становится очень слабым человеком, потому что он привязан. И не может вредить карме и противодействовать. Сансара его полностью связал. Вроде как это благословение даже, на материальном плане, но на духовном плане он полностью в своей карме.
То есть суть в самоидентификации.
То есть он не садху, и перестает быть вообще, иметь качество садху.
То есть суть именно в правильной самоидентификации. То есть есть вот это я, как бы, ну, всегда есть идентификация, самоидентификация. То есть я вот такой. Ну, пока не реализовано освобождение, так? И вот именно точка остановки, это вот, вот этот я, это тот, который не движется. А все остальное, там, может, вот, галки, вороны, там, они могут носиться как хотят. Там, быстро, медленно. А ну я, как вот этот вот я, да? Я этот гора.
Идентификация меняется, она не постоянна. Но за пределами идентификации есть более глубокое сознание, которое не может ничем идентифицировать. На языке веданты его условно называют Ахам Брахмасма. Да? Но идентификация Я Брахман, это тоже когда-то истинное состояние Я Брахман, это не идентификация. Это невозможно идентифицировать.
Это есть.
И идентификация расстояется.
Это вот эта точка, это и есть, да?
Да. Ну, суть от детства идентифицироваться постоянно, да? Говорят, ты такой, там, ты ребенок, мужчина, женщина. Все эти идентификации составляют наше эго. И потом оно уже искажает наше восприятие. Брахма Ахамхава – это выход из всех идентификаций, в том числе и человеческой расы. Созерцание, присутствие и быть в этой точке остановки. А медитация – это когда мы продолжаем это делать непрерывно. И когда в этом участвует наше сознание. Когда все свои сознания затрагиваются этим глубоко. Из этой точки остановки вы можете порождать все, что угодно. Творить, создавать намерения, воплощать какие-то санкальпы, вытягивать из нее, как из бездонного океана, можно разные интересные вещи. Как делают боги и ситхи. Когда боги пахтали мировой океан вместе с асурами. Вот это пахтание, это как раз вытягивание из этой бездны, из этой точки остановки, разные благословляющие вещи. Из океана вышла Лакшми, затем вышел Ханвантари с Кайлашем, сосудом бессмертия. Затем там, по-моему, еще какие-то вещи интересные вышли. Атрибуты различные. То есть из него все можно вытаскивать, если вы находитесь в этом состоянии. но нужно научиться останавливаться. И реальность тогда начинает становиться управляемой. Она перестает вас тащить. Наоборот, вы ее начинаете тащить в нужную сторону. В сторону освобождения, чистоты. Карма, она не столько людей заставляет, сколько увлекает. Люди сами следуют за кармой и за своим беспокойным умом. Когда ум успокоен, и вы находитесь в точке остановки, постепенно карма не может вас уже тащить. Вы как сильный, более сильный магнит, все причины следствия на свою сторону перетягиваете. Допустим, карма – это наши отпечатки в уме. И в промежуточном состоянии отпечатки в уме, скажем, перерождаются, получая новое тело, еще получи опыт. Сходи туда, сделай это. И вот так душа затягивается в солнце. А если ваша внутренняя сущность более глубокая в это время пробуждена, она скажет: стоп, зачем дальше? Оставайся в естественном состоянии. Распознавай, пребывай в подобном пространстве. Тебе уже все есть, тебе не нужно перерождаться. Ты можешь создать иллюзорное тело из этой пустоты. Тебе не нужно физическое тело. Тебе не нужны эти активности. Ты можешь любое появление изнутри получить. Монах не научил.
Чтобы установить людей, как вот нужно на личностный уровень мотивации, так? То есть выйти за пределы себя, маленького себя.
Остановка – это и есть выход за пределы себя. Когда вы останавливаетесь, постепенно вы становитесь безмятежным, вы начинаете распознавать внутреннее пространство собственности. Сначала это очень неуловимо, тонко, но вы все больше к нему привыкаете, распознаете его. Потом это пространство становится вашим собственным. Из него можно создавать любую мотивацию, но в нем самом нет никаких мотиваций. Из него можно создавать любые выборы, но в нем никаких выборов нет. Остановиться это не значит застыть в пространстве. Если так сделаете, потеряете действие возведения, действие сохранения. Не значит перестать действовать, когда надо. Некоторые так делают, но часто они теряются. И они утрачивают свою шахту, свою силу. Остановка не означает, что вы теряете ичха-шахту, крия-шахту, сватану-шахту. Остановка означает, что вы обнаруживаете пространство, но этими силами вы можете вполне оперировать правильно. Оперировать как игрой, игра. Вот такое оперирование перестает быть кармой, оно становится лилой. Сутки считается, остановка – это предел, это конец, конечная цель. Ты остановился, надо растворяться, пока ты не растворишься. Но тантре придается значение энергии. Ичха-шакти, сватантре, айшвари, крия-шакти. И остановиться, не только растворив все, но и состояние остановки позволить развиваться различным энергиям, силам шакти, стремиться шактиманом. и путь сутры, и те, кто идут только к растворению, рано или поздно они все равно приходят к этому. Они приходят потому, что их состояние неудовлетворительно, что им надо еще развивать свою шахту. Но ситхи знают это, и деваты знают это. Но практикующие буддийскую хинаяму, практикующие путь сутры, некоторые практикующие адвайту путем только растворения, они не обращают на это внимания, они ищут только растворение. А потом, только спустя много каких-то времени, приходит к необходимости.
Я вчера, когда вчера сегодня посмотрел материалы нашей помощи, начинаю как могу, видимо, как там ваше интервью, ваше настроение. Я смотрел на те лица, которые были до этого. И когда мы только приступали к паломничеству, и на сатсангах, которые были в Катманду, вот Гуруджи говорил нам о том же, о чем мы сейчас, ну по сути. Почти даже слова были очень похожи. И на вас смотрели ученики, верные, и монахи, и послушники. И каждый понимал, когда вас как мог. Но сейчас я вижу, что когда Гуруджи объясняет те же самые истины, вот, понимание больше, потому что каждый пережил нечто во время этого паломничества. И общаясь со многими учениками Ирины, вот, я почувствовал, что действительно у них перемены произошли так же, как и во мне. И у некоторых возникают вопросы, как вот теперь это удерживает состояние. Монахи, в общем-то, знают, как это удерживает состояние, Бог же постоянно нас не выказывает. Может быть, для учеников Мирянда еще раз напомните, как это состояние, которое, о котором Гуру рассказывает, и которое они немножко прикоснулись здесь, паломничество, удержать во время повседневных действий, когда все такие.
Вы даже как человек, которого привязали на лыжах в катер, на водных лыжах. Как бы катер не ездил, этот человек держится и едет. Потому и едет на этих лыжах, потому что он держится. И катер – это осознавание. Да, это так. Аватхана – это битва йогина за антартапасию. И даже не все садханы знают секреты, не все садху знают секреты этого. И настоящий садху, он рано или поздно вступает в эту битву, борется за аватхану и побеждает за непрерывную внимательность. И эта внимательность ни к уму, ни к телу, ни к чувствам, ни к внешнему миру, ни к мантре, ни к визуализации. Внимательность к Богу внутри себя. Внимательность к своей любви к Богу. То есть созерцание – это искусство внимательности к Богу внутри себя. Многие думают, что это искусство внимательности к уму, или к мыслям, или к состоянию вне ума. Но даже состояние вне ума – это определенная ступень к этому. И есть, конечно, техники, которые развивают внимательность к телу, внимательность к чувствам. Но это не конечная точка, это только методы. В конечном счете они для чего нужны? Чтобы от внимательности к телу, к эмоциям и чувствам перейти к внимательности к Богу. И когда вы развили внимательность к Богу, это называется вынашивание, зачатие и вынашивание. Вы обнаружили эту точку основы. И здесь вы должны просто верить в это состояние, быть ему преданными, всегда его держаться.
Нашему, это по сути, когда поняли, что такое Бог.
Это жизнь в Боге.
Да. И все время на него постоянно, каждый день.
До этого у Иоанна Кронштадтского есть книга, называется «Моя жизнь во Христе». Как он живет в Боге, не говорит. Как садху. Вынашивание – это не значит, что он вынашивает какие-то концепции в уме. И некие конструкции он вообразил и вынашивает. Это не вынашивание. Вынашивание это он держится непрерывно божественного внутри себя, и оно созревает, созревает. он держится и вибрирует, это жизнь Бога вибрирует. И в нашем учении для этого не требуются какие-то внешние атрибуты, много ритуалов. Все это внутри. Та тапасина только внутри. Она не видна никому. Внешняя тапаси видна. Внутренняя тапаси очень тонкая и не видна никому. Чтобы вынашивать, вы должны принять сначала решение. Это решение называется «Войти в великое недеяние». Потому что вынашивание возможно только из недеяния. Оно не из делателя. Если вы как делатель, вы ничего не выносите, кроме своих новых карм. Но истинное вынашивание – это внутреннее недеяние. То есть принять решение «Войти в великое недеяние» означает, что вы все отпускаете. Вы находитесь за пределами действий, делания, карты и картизы. То есть, как две лабухи, делающий ум, делающий волю и сознание, вы произошли.
То есть,
принять... Это очень сначала необычно и непонятно, как это. Вы привыкли все время делать, что-то делать, делать. А здесь вы не делаете внутри ничего. Вы останавливаетесь. Останавливайтесь, останавливайтесь. Вам кажется иногда сначала, что это какой-то процесс непонятный, потому что вы привыкли, что надо делание что-то достичь, а здесь не делание. Но когда вы понимаете, в чем эта суть, вы входите в неделание, в этом неделании вы начинаете распознавать глубину. И оказывается, что ваша задача просто в этом неделании узнавать, распознавать, прислушиваться к тому, что уже есть, что уже совершенно внутри вас. Слушать Бога внутри вас. Ну, некоторые называют это внутреннее делание, христианство мистики. Но обычно делание это ум, а это не делание, это распознавание, прислушивание и отпускание себя, открытие внутри себя. Это очень тонкая, деликатная работа. Очень деликатная. Как у ювелира. Ювелир, когда вытачивает какие-то золотые украшения, очень маленькие. Он надевает такие очки с увеличительным стеклом. Очень тонкими инструментами подклеивает, что очень тонкое.
То есть принятие великого решения, это вот как после зачатия идет, вот когда переход в вынашивание. Вот момент принятия великого решения.
Да.
Не в рождении. Не переход от вынашивания.
Нет. Чтобы вынашивание произошло, нужно принять уже это решение.
Чтобы оно началось.
Такое решение вынашивания не будет. Чтобы принять такое решение, вы должны сказать, все, я буду больше, не буду больше бегать по сансаре, как человек. Не буду больше бегать за причинами и следствиями. Я буду держаться недеятельного состояния, самой глубины внутри. Это будет моя главная задача всей жизни. Я не буду больше вестись ни на желание, ни на ум, ни на эго, ни на эмоциональную реакцию. Как бы то ни было, в любых обстоятельствах я буду заниматься только этим. Распознавать Бога, слушать Бога. И все действия я буду делать только из этого состояния. Я отпущу все свои цепляния, планы, надежды и страхи. Я в первую очередь сделаю это свои опоры. Я перестану планировать, рефлексировать, вести внутренние дневники, как-то искусственно от ума себя направлять. Я буду сделать это главным приоритетом на мишени. Такое решение. Да. И тогда вам больше нечем заниматься в этой жизни, кроме как распознавать Бога, жить Бога. Но если вам есть еще чем заниматься в этой жизни, если вы принимаете такую ответственность, то это тоже нормально. Но вы должны понять, когда будет следующая жизнь. Тогда просветление, освобождение откладывается. Потому что если есть чем заниматься еще в этой жизни, будет чем заниматься и в следующей жизни, тысячах следующих жизней и миллионов. Но принять решение великого деяния, это значит сказать, мне нечем больше заниматься в этой жизни. Вы должны отбросить все разные ложные идеи о великой миссии спасать человечество, о том, что вы станете великим проповедником или великим старшим монахом, что вы получите выше от чего-то, что вы можете получить то или это, или что вы должны посетить великие места паломничества, поговорить с теми святыми и с теми. Это тоже сансара, только духовное. Тоже майя. Но пока вы не оставите эти идеи, вы не можете войти в великое неделение. Или что вы должны написать все какие-то великие книги, которые пробудят мир. Вы все эти идеи должны оставить какими-то. На относительном измерении разные вещи могут делаться. Но в самой глубине своего я, во зрении, это все надо оставить. Вы должны сказать, мне нечего больше делать в этой жизни, кроме как слушать Бога, распознавать Бога. Все остальное, что надо будет делаться само, естественно, как игра, но вы уже не будете в этом участвовать. Потому что вы приняли решение о великом неделении. Я не чувствую, что я пишу книги, учу у кого-то, строю монастыри, храмы. Это моя карма, как проявляется, причины следствия, которые я создал ранее. Это само. Мне кажется, я ни пальцем не пошевелил, чтобы это сделать. Я не участвую в этом. Участвуют причины следствия, созданные ранее. Это двигается просто само естественно. Но я уже давно просто мне нечего больше делать. У меня нет ни интереса куда-то, ничего делать, ни кого-то видеть, ни с кем встречаться, ни посещать какие-то места, ничего нет. Я знаю, что мне нечего больше заниматься в этой жизни, кроме как узнавать, слушать Бога. Все, завершен. Снаружи вы можете делать все, что угодно. И что вам нужно делать, или что говорят вам обстоятельства вашей жизни, это ваша прорабка. И все, что проживет тело, все активности, которые тело предстоит пережить, оно будет переживать. Я говорю про самую сущность, часть сознания. Снаружи нужно делать служение, паломничество, встречи, издание книг, семинары и прочее, это все хорошо. Но это все делается из состояния лилы, из состояния игры и недеяния, когда вы поняли и приняли такое решение. Это уже не ваша активность. Это активность тела, обусловленная прорабкой, активность ума, к которой вы не имеете никакого отношения. Потому что вы стали на путь освобождения, вы завершаете круг этой жизни и всех других жизней. Вы не создаете нового, вы не делаете. И тогда у вас все будет и снаружи получаться. Это будет прекрасно получаться, естественно. Все ваши санкальпы будут сбываться. Потому что у делателя санкальпы слабые, а из недеяния санкальпы обладают силой Вселенной. Что он сказал, так и будет. Я однажды чуть не материализовал ядерную электростанцию, недалеко от Ельбурга, по Невской области. Силой такой санкальпы. Потом пришлось санкальпу обратно, противоположно делать и стирать эту реальность. Ваши санкальпы могут обладать огромной силой и недеянием, но они вам не нужны, они как игра. Вот святым ничего не нужно, но они могут добиться очень многого, просто потому что действуют без игры. Но вы сами ничего не должны делать. Великое недеяние — это сказать, все, я завершил все свои действия. Пусть тело играет, но я, моя сущность, ничего не делает, я не делать. Повторяю, все иллюзии должны быть из ума вытащены. О спасении человечества, о вашей миссии, о ваших паломничествах, о ваших великих методах, которые надо выполнить. Жадность бывает методы, и только делают, только не представляют. И он конструирует новые реальности. Он сконструирует, придется выполнять много жизней потом. Вы должны понимать, если зацепитесь за это. То есть все надо оставить, 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 и внутри остановиться полностью.
Что было критерий? То есть надо просто помнить, что все надо оставить, 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 каждую секунду, да? Просто, ну вот сказал, сказал я, делай. Ну все, я все отпустил, и мне делать нечего, как,
да.
И что? Ну и дальше.
А там таких вопросов нет, там нет дальше. Если вы реально сказали это с полной верой, вот этот вопрос тоже надо отпустить. Дальше что? Так там таких вопросов не должно возникнуть. Ведь вы отпустили стремление дальше и вопросы задавать отпустили, да?
Это как Роман Махарши говорил. Да, сказали, мы все отдали Богу, но что-то результата нет. Ну какой может быть ожидание результата? То же самое.
Такая отдача есть результат, который проявляется как джняна шакти, сватандрия шакти. Но это не тот результат, который ожидает эго, который придет как эго снаружи. Когда вы отпускаете это, внутри вас пробуждается пространство. И ваша задача просто жить этим пространством. И когда вы живете этим пространством, вы живете в Боге. Это и есть вынашивание. И поскольку накоплена карма, нужно время, чтобы ее растворить. И вот это пространство будет растворять, вот эта жизнь Боги будет растворять ваши тенденции. Они еще есть, очень много. Подсознание их очень много. Самскары тонкого тела, энергетического тела. Все эти тенденции еще есть. И нужно время, чтобы это растворить. Вот это стать его мешать. Но если вы приняли такое решение, находитесь, это само растворяется, растворяется, и дает из каналов сами, без мант, без визуализации появляется.
Если правильно пребывать, то уровень самьоги, очки растут.
Да, да, все само происходит.
И чем выше, тем более серьезная ситуация удается само собой. Да.
Ваши шахты нарастают. То есть вы не становитесь таким апатичным, безвольным, таким духовным наркоманом, закурившимся опиумом. Ваша шакти возрастает, ваша сватантрия, джняна шакти возрастает, сила самьоги возрастает, айшварья шакти возрастает, понимание процесса управления реальностью возрастает, контроль татвы возрастает. Все это пребывает естественным образом, как мы его называем, естественным состоянием. Оно как бы само, по волшебству, из ничего, без визуализации, без мантры, без внешних каких-то действий. Изнутри. Потому что внутри вас уже есть этот волшебный источник, обладающий всем. И теперь вы его не блокируете, вы позволяете его потенциалу проявляться, проявляться все больше и больше. Этот потенциал выводит вас за пределы тела, кармы, причин следствия. Но если у вас есть некие идеи, которые не дают вам покоя, вы не сможете войти в великое идея. Привязанность, мысли о себе и эго, планы на будущее и цепляние за них, то есть любые подобные идеи не дадут вам возможности войти в великое недеяние, вы будете думать, как бы их исполнить. Например, у меня куча идей всегда есть. Куча проектов, генерировать идеи и проекты – это самое легкое во мне. С этим никогда проблем нет. Но у меня никогда нет мысли, что это мои идеи, что я ими связан, обязан, что я за ними держусь. Это игровое проявление, игровая манифестация. В глубине души я знаю, что я ничего не делаю, ничего не обязан. Все совершенно прямо сейчас, ничего не делается. Все уже реализовано. Ну, не спокойно.
Корень вот этой привязки – это страх. Страх чего-то, что вдруг что-то не так пойдет. И ты как бы зацепился за какую-то идею, и как бы держишься за нее, то есть она тебя как бы, ну как бы оберегает, что ли.
Любые идеи надо оставить. Это будет великая идея. Только Брахма Бхава, только Бог остается в естественном состоянии. Никакие любые другие идеи там не могут остаться. Иначе это не будет сахарщина. Это будет викальпы, санкальпы, и им числа не будет. И это будет в следующих жизнях много. И вы никогда не остановитесь, пока эту точку не найдете. И контроля над реальностью не будет возрастать. Люди делают много ритуалов, читают мантры, пытаются контролировать реальность, но насколько им это удается? Да? Все люди поклоняются там, божествам, тому и этому. Но насколько они реально получают пользу от поклонения? Иногда эта польза очень сомнительна. У них есть домашние божества, они призывают, делают то это. Но это все делается из двойственности и целеполагающего ума, который держится за желание. В поклонении они просят того, просят этого. Так? Тьма им дается, не что-то дается, так? Но потом их ум думает, что им это надо, и они снова просят. И этот алчущий ум никогда не удовлетворен. При состоянии, где вы остановились, вы ничего не просите. Вы только даете, даете. Потому что у вас все есть, но у вас еще избыток есть поделиться с другими. Поэтому остановиться – это ничего не просить, кроме Бога. И вот часто есть истории, где отшельник выполняет ритуал тапаси, ему является или дакини, или кали, или тара, или видятхарини, или якшини. И она ему начинает предлагать ситхи, предлагает разные возможности, золото, богатство, прислуживать ему как женщинам, много. Но святые говорят, когда выполняешь этот ритуал, не бери ничего, ничего не проси. Только попроси самое высшее благословение. И божества часто склонны удовлетворять обычные желания человека, сделать его известным, богатым, еще каким-то. Они проверяют так, или дать ему ситхи. Но они не говорят ему о самой высшей реализации. И только когда человек откажется от всего этого, они согласны дать ему учение обратное. Как Ямараджа проверял на Чикетасе, когда тот на 3 дня попал в бар. И когда вы живете этим, вам ничего не нужно, потому что вам все дается. Вы все имеете. То, что люди получают снаружи, вы получаете внутри. Это очень удобно, даже с бытовой точки зрения. Вы ничего не желаете, но вы все имеете. И можете даже давать это другим. Как божества. Божества ничего не просят, но божества всегда одаривают. Поэтому принцип не просить у Бога ничего, не просить у других ничего, очень важно. Ну, кроме дхармы, кроме благословения. Он важен, потому что вы движетесь к состоянию Божества, вы открываете себе это пространство. Например, когда люди просят что-то, они как бы сами говорят Вселенной, я не способен получить это по-другому, у меня нет потенциала. Они говорят, я не верю в свой потенциал, что я могу это заработать, получить. Они сами сигналят Вселенной. Я несчастен, дайте мне. Я очень нужен. Один человек подошел попросить меня после какого-то мела пожертвования. Потому что есть такие мысли. Все Махамандришвары, это миллионеры. У меня ни копейки нет, в банке где-то. Никогда так я не держал. Сама жертва не была. Деньги управляющие, когда не нужно. Но у него было такое мнение. Я ему дал немного пожертвований. Он говорит, я хотел бы, как на Бандаре давали Махамандришвару 21 сотню. Тогда я был бы удовлетворен. Я ему дал 21 сотню. Он сказал, я мог бы тебе гораздо больше дать, чтобы ты никогда уже ничего не просил. Но ты должен в правильном состоянии ума это просить. У меня гораздо больше, чем 21 сотни есть поделиться с тобой. Но она нематериальна. Если ты получишь это, тебе никогда не надо будет уже просить. Вселенная будет тебя всем служить. Но он не мог этого понять. Он сказал, только благословение, спасибо. Это пусть святые медитируют, получают. А мы, простые люди, мы, нам этого хватит. Он медвейся, как он говорит. Но если вы научитесь пребывать в этой точке невияния, без ожиданий, без просьб, не ставить только Бога, то все ваши желания будут удовлетворяться внутри, и вы будете счастливы внутри всегда. Вам ничего не нужно будет, вы не будете зависеть ни от чего снаружи. Кроме, может, самых простых вещей, касающихся тела или да. Это подобно тому, как сейчас можно читать книгу на бумаге, а можно читать на электронном носителе в интернете. Не нужна книга в бумаге. Да? Все в информационном пространстве. Книга — это информация, переплет, бумага — это уже, ну как, только носитель, она не важна. Таким же образом вы можете удовлетворять любое желание не снаружи, а внутри, в тонком теле. Просто подумав об этом. То же самое. Если вам что-то нужно, вы подумали, и ваши потребности удовлетворены. И вот когда мы созерцаем Бога, то вся Вселенная, как бы внешняя для нас, виртуализируется, переходит на тонкий, на информационный уровень. Она как бы внутри нас помещается. И все, что нам нужно, мы там получаем. Когда мы можем в этом мире действовать свободно, независимо. Поскольку нам в нем ничего не надо, мы можем действовать играючи. Мы уже не связаны причинами и следствиями. А действовать играючи очень радостно, когда ваша жизнь становится радостной, свободной. Она тоже упорядочивается, становится контролируемой, внешней реальностью. Ведь у вас нет уже ни цели, ни плана, ни надежды во внешней реальности, вы от нее свободны. И вот перейти из кармы в измерение лилы – большое достижение.
По сути, все равно, как оно сложится, а свое внутреннее состояние не колеблется, не зависит от ничего.
Да. Состояние игры – все есть игра. Да? Даже когда люди играют в футбол, даже когда они проигрывают, им забивают много мячей, все равно не понимают, это же игра, их же не убили. Все равно, все, что не происходит, и плохое, и хорошее состояние игры, все равно это игра, это вещи одного порядка. Они понимают, что это нереально все. Это придумано, это все игра. Что бы ни произошло, при любом развитии событий, это игра.
Если футболисты с такой установкой на игру, то зачем вообще эту игру заводить, допустим, не сыпать, как было как пример? Они тогда, наверное, вообще не играли. Если они изначально нет. подходят с радостным пониманием проигрыша и выигрыша, тогда они начинали играть в игру.
Почему нет? Есть динамика, азарт, живая шахта. Куча впечатлений, эмоций, да? Ведь только и поэтому и святые действуют. Происходит процесс высечения из шахты, из материальной энергии, динамики. Эта динамика еще больше углубляет естественное состояние. Потому и Кришна играл, потому и Рама играл. То есть Кришна не сказал: я аватар, мне все равно, я ничего не буду делать. Он вполне вел себя в этом обществе в соответствии с временем, местными обстоятельствами. Он пошел сражаться с пандавами и кауравами. При этом он сражался сам с собой. Одним отдал армию свою. Какой нормальный как бы, человек отдал бы свою армию, а сам против нее бы сражался. Он бы наоборот тянул, попытался союзников призвать свою армию за ту армию, которой сражается. Он хотел бы победить. А Кришна играл. Он подумал, в любом случае я выиграю, там победит моя армия, здесь побежу я сам. Я всегда выиграю. Мило Кришна. Но он не сказал, давайте не будем сражаться, давайте все оставим, это все нереально. Он знал, что это все нереально, но ему интересно было лила, игра, динамика. Даже не интересно, он просто позволял этому происходить. Как и другие божества. Потому что лила, динамика энергии – это часть реальности, это свойство реальности, манифестации. Конечно, в случае с мирянами и футболистами не всегда так. Денег, может, многие разлили лилы и не стали бегать и играть. Потому что они лили. Это просто пример. Но в случае с божествами, святыми, они только так есть.
То
мощность, мастерство заключается в том, что просто всегда помнить, что это игра.
Да.
Это и есть мастерство, собственно говоря.
Когда вы находитесь в правильном состоянии ума, вы только находитесь в измерении игры, в измерении лилы и больше никаких других измерений. Потерять измерение лилы – это и есть потерять осознанность, это войти в сансару. Мне кажется, смысл. Измерение лилы не действует законы причин следствий, не накапливается карма. И даже если еще вы полностью не можете войти, но есть прорабха, есть тело, гравитация, так? Но вы частично в него входите. Это называется крида. Когда вы входите в лилу какого-то святого, просветленного божества или в лилу собственной мандалы, созданной силой чистого видения, вы уже не в карме, это как бы немного уже более управляемая реальность, крида. Вы уже на пути к лиле. То есть полностью лила будет реализована, когда вы станете сами божеством в центре мандалы, созданной внутри вашего сознания. Благодаря визуализации или без визуализации, когда вы полностью обретете состояние недеяния, интегрируете все процессы, которые в мире происходят, в мандалу своего сознавания. Так что прарабдха вообще не будет вас касаться. Вот вы на пути таком. И на этом пути можно идти к лиле, как бы глубже, 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 а можно снова понижать и идти к карме.
То есть крида — это промежуток между нишкан и кармой?
Да. И вот, когда вы осознанно, вы понимаете игровой характер реальности, а когда вы бессознательно, вы перестаете понимать игровой характер реальности. Вы начинаете думать, так, это все серьезно, все. И ваш ум падает вниз, уровень осознанности снижается, вы начинаете действовать на основе васаны самскар. Чем сильнее святой, тем большую лилу он может осознать, тем большее количество энергии он может включить в свое сознание как игровые. Даже жесткие энергии, даже энергии кали, даже войну. Например, пулеметчик строчит, убивает из пулемета людей. В измерении чистого видения мандала — это же гневное божество, раздающее свои благословения людям. А люди в экстазе падают просто и освобождаются. Пулями дают благословения. Разные бывают. Кто-то шарики рисовые, так кто-то. Это пулями. Махакала. А люди в экстазе Махасамадхи достигают, освобождаются. Это лила. Но в нашем измерении это очень нехорошая вещь. Война, убийство и прочее. Почему в нашем измерении это нехорошая вещь? А у нас очень двойственное сознание, мы все видим неправильно. Мы слишком привязаны к телу, мы думаем, что тело — это мое, что жизнь — это вот так, мы слишком цепляемся. И мы считаем плохо, хорошо, добро и зло есть. Жить хорошо, убивать плохо, умирать плохо. Мы сильно двойственно, погрязли в двойственном. В нашем случае это очень нехорошая, страшная вещь. А в случае божества такая лила, такое кали, как придет, как благословится в Шахтибану сегодня. Шлепнет там тысячу душ, они все повылетали из тел. Разные видения. Люди и боги видят мир по-разному. Люди ситхи, люди и садху видят мир по-разному. Поэтому часто бывают несостыковки в этом виде мистические. То, что боги люди считают одним, люди считают другим. Разные видения. Святые могут свою лилу включать очень большие аспекты реальности. Гневные, мирные, какие угодно. А у людей может быть такой очень узкий спектр реальности. Это может для них лилой быть. Вот с футболом, как я понимаю. А дальше все уже все серьезно. И чем больше вы осознаете, тем больше, чем больше вы держите божественного тела, вот этот спектр лилы расширяется для вас, и вы должны включить в него жизнь, смерть, страдания, наслаждение, болезни, танцы, пять элементов, время, пространство, все сделать игровым. Любые действия, любые связи, любые отношения, культуру, все. Все это создано умом, и все это является уже игровым. Вы не можете это сделать игровым. Вы можете это узнать как игровое, потому что с самого начала это игра абсолютно. Но поскольку не абсолютное сознание, мы это не видим. Но потом мы все это обнаружим. Но когда все становится игровым, у вас нет цели в этой жизни, нет привязанности в этой жизни, нет цепляний в этой жизни. Нет и страданий. Юла – это очень радостное, возвышенное, божественное состояние. Это постоянный праздник, постоянный фонтанирующий экстаз, постоянный танец. Ну, божества только так и живут. А если у вас сознание падает, вы можете потерять это, и снова реальность вещиться, и снова карма, чин и следствие. Не витьясаны вы наши, это никогда не падающее сознание. Никогда не выпадать из лилы. Состояние лилы можно делать все, что угодно. Делать серьезные, сложные вещи. Но все равно это будет тоже лила. Лила всегда совершенна, всегда чиста, всегда спонтанна, всегда божественна. Всегда абсолютно. Она выше, чем карма по степени сложности и самоорганизации. Гораздо выше.
А ведь по сути такие серьезные, какие-то сложные вещи только можно из этого игрового состояния делать.
Да. Все сложные мандалы, системы, они связаны с вероятностью, с игрой. Там нет жестких, линейных, упорядоченных алгоритмов. Потому что жесткие, упорядоченные алгоритмы присущи примитивным мандалам, примитивным системам. А все сложные вещи всегда связаны с размазанностью, с вероятностью, стохастичностью, свободой и воли. Именно потому они так привлекают людей. Это квантовые процессы. И когда квантовые процессы реализуются на материальном уровне, в причинах, следствиях, эта реальность уже становится мировой. Говоря научным языком, реализовать квантовые процессы физической реальности. Вот что такое мандала. Квантовые процессы отличаются от физических процессов материального мира. Это другая физика, другие законы совершенно.
Суть в том, что как бы, следствие и причины могут меняться местами. И это вот просто, чтобы понимать, что такое квантовый процесс.
Время, пространство, ничего иначе. В квантовых процессах материя может быть и частицей, и волной одновременно. Электрон может быть находиться в одной точке, и в другой одновременно. То есть квантовые процессы – это физика иного плана. Не физика Ньютона, и даже не физика Эйнштейна. В квантовых процессах время может быть отрицательным, быть в точке, идти в любых направлениях, а не только из прошлого в будущее.
А вот уровень нечеткой логики или уже сатарка логики?
Это уже уровень сатарка логики. Сатарка логики.
И патрика.
Да. Это все лила. В карме действует дискретная логика. А, Б. А никогда не может быть равным Б. А крида – это очень нечеткая логика. А лила – это саттарка логика, логика прямого мистического опыта. И пара саттарка логика. И граждан, которые не знают. И в лиле вы всегда побеждаете. Потому что вы на абсолютном уровне, а брахман всегда побеждает. Есть такой анекдот. В драке болельщиков Спартака и Зенита победил ОМОН, вызванный властями. Также и в лиле. Лиле всегда побеждает брахман. Неважно, кто там сражается, пандавы или кауравы, побеждает всегда Кришна. Он либо побеждает через свою армию, либо побеждает как возничий Арджуна. В данном варианте реальности Махабхараты он победил как возничий Арджуна. Ну, в любом случае победа. Всегда побеждает Брахма. Поэтому если вы поймете, вам будет всегда очень радостно, как бы события не развивались. Допустим, у вас были какие-то планы, вам не удалось их реализовать, какие-то другие силы мешались. Вы должны понять, это очень хорошо. Потому что брахман всегда победит. Сейчас брахман победит. А поскольку ваша санкальпа была, чтобы Брахман победил, он и так победил. Вы рады. Неважно, через вас он победил или через кого-то другого, все равно он победил. Как только вы это понимаете, вы понимаете, что и вы тоже победили. Только в каких-то других своих делах. И когда вы это понимаете, все всегда прекрасно. То есть это состояние абсолютной, постоянной победы всегда и во всем. И в детстве я понимал это интуитивно, и когда играли в футбол, то я думал, если вы хотите очень сильно, мы можем вам проиграть. Я всегда так договаривался с другой командой. И говорил другим, кто со мной играл, давайте им проиграем, они очень хотят победить. Никаких, мы дадим им эту победу. И было столько радости, и я радовался, что они радовались. А мне все равно было победить, нет, какая разница. Я удивлялся, почему так люди хотят победить сами. Если есть лила, вы всегда побеждаете, вы всегда счастливы. Потому что лила – это торжество Брахмана, победа Брахмана. А если у нас нет лилы, мы думаем, моя воля не побеждает, вот какие страдания. Моя санкальпа не исполняется, и вот беспокойство, так, почему она не исполняется, как плохо. У других счастье, у других исполняется, а у меня нет, я, значит, не важный. Вы начинаете беспокоиться, страдать, комплексовать по этому поводу. Потому что есть привязанность к своей воле, к своей санкальпе. Вместо того, чтобы радоваться за других, может даже зависть возникнуть. Или уничижение по отношению к себе. Что у других получилось, у меня нет. А если понять, что все есть Брахман, и Брахман победил в других телах, то это и ваша победа тоже. Если вы Брахман и другие, то все, что происходит, достигает хорошего другие, то и вы автоматически достигаете. Это ведь вы тоже сами. И когда вы не выпадаете из такой лилы, вы всегда счастливы. Всегда все хорошо, все совершенно. Идем мы в храм сегодня или нет, или он будет закрыт, все равно Брахман победит, в любом случае. Просто победит либо Брахман, который ходит на экскурсии по храму, либо победит Брахман, который закрывает храмы на выходные. В любом случае, следует порадоваться.